Радио Донбасс Реалии.
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошие. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 2 ноября, понедельник, мы снова в прямом эфире. Особый статус для Донбасса до 2050 года и только для районов под руководством контролируемых Россией администрации, а не всех Донецкой и Луганской областей. Возможность изменения особого статуса после референдума среди жителей ОРДЛО. Возврат национализированных предприятий Украины и, в конце концов, роспуск ЛДНР после избрания так называемых Донецкого и Луганского райсоветов. Россия предложила Украине в Минске дорожную карту для реализации Минских соглашений по Донбассу, которую опубликовало издание «Страна.ua». Согласно документам, Россия в то же время продолжает требовать прямых переговоров Украины с ЛДНР, упоминания ОРДЛО в Конституции Украины, а также готова передать Украине границу только после проведения там выборов. Почему переговоры по Донбассу снова активизировались? Получала ли Украина в Минске такие предложения от России? И говорит ли это о том, что Путин готов отдать Донбасс Украине, сохранив при этом лицо перед россиянами? Об этом в студии. У нас в гостях политический аналитик фонда Дем-инициативы Мария Золкина, Алексей Арестович, советник по информационной политике украинской делегации трехсторонней контактной группы в Минске, а также политолог Андрей Акара. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала в эфире новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования два раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Водяного. Потерь нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Пересечь контрольно-пропускной пункт станицы Луганская на данный момент можно только в сторону неподконтрольной правительству Украины территории. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-СОС». Информацию подтвердили и в штабе операции Объединенных сил. По этим данным, КПВВ можно пересечь при наличии прописки в ОРДЛО. В организации подчеркивают, что пересечь КПВВ в сторону подконтрольной территории на данный момент нельзя даже с соответствующей пропиской. В общественной организации рекомендуют желающим пересечь КПВВ планировать свои поездки в соответствии с информацией. Напомню, что с 15 октября КПВВ станица Луганская закрыт из-за распространения коронавирусной инфекции на оккупированной территории Луганщины. Граждане могут пересекать линию разграничения только по отдельному решению командующего операции Объединенных сил. 12 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, случаи зарегистрировали в Мирнограде, Доброполье, Александровской УТГ, Дружковке и Торецке. Кроме того, в области за сутки выявили 297 новых заболевших COVID-19. Больше всего случаев выявили в Краматорской и Мариупольской УТГ. На Луганщине один человек умер от коронавируса за сутки. По данным областного лабораторного центра, умер житель Северодонецка. Кроме того, в области выявили 47 новых случаев заражения. Больше всего заболевших зафиксировали за сутки в Лисичанске. Полиция Краматорска и Славянска будет контролировать учеников 7-11 классов, которые находятся на дистанционном обучении. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. По данным ведомства, учащихся общеобразовательных школ будут контролировать на улицах города в период с 8 до 14 часов. Информацию о выявленных нарушениях со стороны учеников будут передавать в Управление образования городского совета. Напомню, что сегодня в школах Краматорска возобновился учебный процесс после осенних каникул. Ученики 1-6 классов будут учиться в обычном режиме, ученики 7-11 классов будут учиться дистанционно. Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра Константиновки. По данным ЦИК, городским головой избран представитель партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Олег Азаров. Он набрал 41% голосов. На втором месте Александр Кулик с 33% голосов. Второй тур выборов в Константиновке не предусмотрен, потому что там проживает менее 75 тысяч человек. Напомню, местные выборы в Украине состоялись 25 октября. По прогнозам синоптиков, завтра, 3 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 10 до 13 градусов тепла.
Друзья, это были новости. Также наша команда держит в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса и могут быть интересны вам. Вот что советуем вам почитать сегодня.
Главное отличие местных выборов 2020 года от предыдущих в том, что новоизбранная местная власть получила полномочия и деньги. Об этом в интервью сайту «Новости Донбасса» рассказывает директор Института развития территорий Юрий Ганущак. Эксперт отмечает, что теперь местная власть не сможет сказать громаде, что инфраструктура города или поселка не развивается, потому что государство забирает все деньги и ничего не дает. Если так произойдет, значит, там неумелое руководство. Подробнее читайте в статье «Больше денег и конкуренции, меньше политиканства» на сайте «Новости Донбасса». Путин внезапно признал за Азербайджаном право на 7 районов Карабаха и неожиданно сослался на политическую карту ООН. Почему в случае с Украиной и Грузией он плевать хотел на международные нормы? Все просто. Об этом пишет еженедельник «Корреспондент». Как отмечает издание, Кремль решил присоединиться к победителям. Сделал он это после того, как доминирование азербайджанцев стало более чем очевидным. То есть российский главарь подчинился силе, только и всего. Следовательно, если украинцы начнут освобождать Донбасс и Крым – в таком стиле Путин немедленно признает за ними такое же право. Подробнее в материале «Мотивы просты» на сайте «Корреспондент». Россия использует критическую ситуацию в Ордло для разжигания межнациональной вражды. Об этом в интервью газете «Восточный вариант» рассказал представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. Эксперт отмечает, что Россия хочет использовать Донбасс как троянского коня, то есть интегрировать жителей оккупированных территорий в РФ, чтобы они впоследствии воевали против Украины. Это делается для того, чтобы война продолжалась и через 10 лет. Для этого они маргинализируют общество и проводят милитаризацию детей в школах. Подробнее в материале «Нищета людей выгодна оккупантам» на сайте «Восточный вариант».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать наших новых слушателей, слушателей Громадського радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы можете принимать участие по номеру 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Обсудим так называемую дорожную карту, которую Россия якобы предложила Украине в Минске и которая опубликовала издание «Страна.UA». Почему переговоры по Донбассу снова активизировались? Получала ли в Минске Украина более мягкие и миролюбивые, казалось бы, предложения от Российской Федерации? Говорят ли эти предложения о том, что Путин готов отдать Донбасс Украине, сохранив при этом лицо перед россиянами? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Также сегодня расскажем вот о чем. Если к ребенку подойдет полиция, как патрульная собирается контролировать старшеклассников на дистанционке? Откуда в Ордло берутся поддельные украинские паспорта? И кто сейчас руководит силами специальных операций Украины? Оставайтесь с нами в этот час.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Полиция собирается дополнительно контролировать школьников в период дистанционных уроков. Такое придумали в Краматорске. Там патрульные будут следить, чтобы старшеклассники с 7 по 11 классы не находились в опасных местах с 8 утра до 14 дня, когда идут дистанционные уроки. Решение вызвало недоумение у некоторых родителей, но полиция успокаивает. Это решение для безопасности, а не чтобы вмешиваться в свободу перемещения детей. В ситуации разбирался мой коллега Сергей Гроботенко.
В Краматорске патрульная полиция будет осуществлять дополнительный контроль за пребыванием учеников 7-11 классов общеобразовательных школ на улицах города в период с 8 до 14.00 во время дистанционного обучения. Так решили на совместном заседании двух штабов – комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций и штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Также чиновники отправили учеников 7-11 классов на дистанционное обучение, пока что на одну неделю, а ученики 1-6 классов возвращаются за школьные парты. По уровню эпидемической опасности город остается в оранжевой зоне. У многодетной матери Оксаны двое детей ходят в 7 классы, еще двое учатся в 9. Оксана говорит, что удаленное обучение добавило ей проблем.
Потому что не хватает гаджетов нормально. У всех один ноутбук и один компьютер. Помещения не хватает у нас свободных, чтобы чтобы никому не мешать. Мне бы лучше, чтобы они учились нормально.
То, что за детьми более пристально будет следить полиция, Оксану не пугает. Вот что говорит женщина.
Я знаю, что детей сейчас на улицу не выгнать с дому. Погода плохая. Я считаю, что это трата бензина и времени патрульных.
По словам Оксаны, даже если кого-то из детей остановят полицейские, то никто не испугается и ответит на любые вопросы. Ведь без дела, по словам мамы, никто не болтается. А сын Марии ходит в 8 класс. Жительница Краматорска не понимает, как полиция будет контролировать учеников.
Мой ребенок может находиться с 8 до 12, например, на улице, потому что его дистанционное обучение начинается с 12:50. Это же не значит, что он до 12 не может выйти, например, в магазин хотя бы, с соблюдением всех правил безопасности.
Ребенок Юлии учится в 8 классе. Она встревожена.
Встречает полиция ученика, объясняет, в какой школе он учится, и кому потом она будет предъявлять претензии. Таким образом, школа может проконтролировать ребенка, который не находится в ее стенах. То есть она не несет за него ответственность.
В Краматорском лицее имени Василия Стуса учатся 750 детей. Сейчас 16 учеников находятся на самоизоляции с острым респираторным заболеванием. Коронавирус у них еще не подтвердили. Директор лицея Виктория Калинина рассказала, что учителя пока все в строю. У библиотекаря воспаление легких. Коронавирус тоже пока не подтвердили. Дети с 1 по 6 класс ходят на учебу. С 7 по 11 обучаются дистанционно. По словам Виктории Калининой, родители не обращались с вопросами о контроле полиции. А сама Калинина считает, что полицию надо привлекать к контролю не только учеников, а и за соблюдением всех карантинных мероприятий.
Не соблюдаются в общественных местах никакие противоэпидемические заходы. Проводили Хэллоуин во всех ресторанах, кафе, и дети, и взрослые, все без масок.
Ситуацию с контролем учеников в радио «Донбасс Реалии» прокомментировал Александр Малыш, командир батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске. Полицейский заверил, что никто не будет задерживать или составлять протоколы на детей на улицах или спортивных площадках, или если ребенок вышел за хлебом. Вот что говорит Александр Малыш.
Мы ориентуем свои наряды, чтобы дети, які підпадають під категорію 7-11 класу, не знаходилися на об'єктах опасної інфраструктури, будівництва, водні ресурси і так далі, і так далі.
Борис Захаров, директор благотворительного фонду «Чоловік і право», розказав, що ситуація, коли діти знаходяться вне школи, потенціально створює для них більше ризиків. Якщо к ученику подійде поліція, правозахисник советує ребенку сказати, що він знаходиться в цьому місці з відома батьків, а потім зв'язатися з батьками по телефону. Якщо ж батьки вважають, що права ребенка нарушили, Борис Захаров рекомендует обращаться в правоохранительные органы и правозащитные организации. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Как украинские органы, власти будут справляться с проблемой получения и продления документов людей, проживающих на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей? Насколько проблемно будет получить украинский внутренний паспорт или свидетельство о рождении после открытия КПВВ? Об этом моя коллега Инна Кузнецова спросила у министра юстиции Украины Дениса Малюськи.
Чи готові і як швидко будуть готові органи Мін'юсту обробити всі запити жителів окупованих територій, які накопичилися за всі півроку, поки закритий пропуск через лінію розмежування, оскільки люди не можуть там оформити свідоцтво про народження, паспорти внутрішні і закордонні?
Будуть готові, тому що насправді все одно реєстраційні дії відбувають. То їдуть, можливо, не напряму, але все одно передання документів і їхнє подання на реєстрацію все одно відбувається, хоча й в менших масштабах, але по всій країні менше зараз намагаються реєструвати якісь дії. Але навіть проблема в іншому. В нас зараз виявили великий масштаб фальсифікацій. Безумовно, ми не можемо перевірити реєстрації народжень і смертей. Тобто з тим, щоб, наприклад,
з окупованими територіями чи взагалі?
Жителів, які перебувають на окупованих територіях, наприклад, реєструють смерть, щоб переоформити нерухомість неправомірно. Або народження з тим, щоб отримати допомогу, хоча цього не відбувалось. У нас немає можливості
перевірити
детально і так з надійністю перевірити документи, які подаються на реєстрацію. І відповідно ну і процеси відповідні пройти. Відповідно, ми виявили досить велику кількість сфальсифікованих даних. У нас зараз навіть є бюрократична проблема. Ми розуміємо, які дані є неправдивими, але для того, щоб їх прибрати з реєстру, потрібно рішення суду. Для рішення суду потрібно подати позови. Для подання позову потрібно сплатити мито, причому мова йде про кілька мільйонів, а в нас таких грошей в бюджеті зараз поки що не заплановано. Ну, це, знову ж таки, бюрократичний аспект, він виправиться. Але просто я до того, що насправді в нас уже є труднощі з тим, щоб проводити належним чином реєстраційні дії щодо жителів окупованої території.
В Украине проходят кадровые ротации в силах специальных операций. Самой молодой составляющей вооруженных сил Украины. Ей всего 4 года. Назначены новые командиры в частях спецназа и учебно-тренировочном центре специальных операций. А боевые офицеры ушли в высшее командование, в частности, из 3-го и 8-го полков спецназа, которые выполняли самые значимые боевые операции против российских гибридных сил. Об этом моей коллеге Ирине Назарчук рассказал командующий силами специальных операций генерал-майор Григорий Галаган. Он возглавил силы спецоперации в августе. Как изменения повлияют на боеспособность частей и насколько соответствуют стандартам армий стран НАТО?
Ми не звільняємо командирів частин, які були командирами там до цього часу. А навпаки, переводимо їх на підвищення в командування до вищого оперативного вже рівня управління. Багато командирів мають все ж таки бойовий досвід, керували частинами вже в такий складний період. Стандарти в наших країнах-партнерів, коли командир частини переміщається в командування, а з командування люди йдуть на відповідні посади командирів частин.
Зміни будуть стосовно третього полку, восьмого полку. Ну, я маю на увазі, це такі найбільш вже легендарні частини.
Так, да, звичайно, вони якраз такі там і проходять, тому що командири третього і командири восьмого полку, вони переведені в командування, і щоб тут уже більш свій досвід застосовували під час роботи в командуванні, передавали іншим.
А хто їм на заміну приходить? Зокрема, 3-8 полки?
Досвідчені командири, які пройшли теж від початку своєї служби в силах спеціальних операцій, ну, до цього там війська спеціального призначення, пройшли всі щаблі від командира групи до там начальника штабу, до керівника окремого підрозділу. Важливо, що проходили ще навчання за кордоном.
Система НАТО, вона ефективна, тому що він розуміє, що три роки, три, чотири, він повинен кудись піти обов'язково. Тобто він йде або вверх, або по паралелі. Чомусь у нас так кажуть, що от не можна там. Та нічого подобного.
В смислі, рост не завжди должен бути вверх, а ну, ще як би там по паралелі.
По паралелі. І навіть якщо ти маєш перемістити там на саме базі, це ж військово.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Особый статус, так называемый, для Донбасса до 2050 года, а не на постоянной основе, не на все время, как предлагалось ранее, и только для районов под руководством контролируемых Россией администрации, а не всех Донецкой и Луганской областей. Возможность изменения особого статуса после референдума среди жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, 20% населения вот этих неконтролируемых сейчас регионов должны инициировать этот референдум, и референдум не может, в нем не могут принимать участие люди, которые последние 5 лет не проживали на неконтролируемой части Донецкой и Луганской областей, возврат так называемых национализированных предприятий Украине и, в конце концов, роспуск группировок ЛДНР после избрания так называемых Донецкого и Луганского райсоветов. Если верить изданию «Страна.UA» и спикеру Российской Федерации Грызлову, Россия предложила Украине в Минске свою дорожную карту для реализации Минских соглашений по Донбассу. Эти документы недавно опубликовало издание «Страна.UA». Согласно этим документам, Россия в то же время продолжает требовать прямых переговоров Украины с группировками ЛДНР, упоминания отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины, а также готова, как и прежде, передать Украине границу, неконтролируемый участок российско-украинской границы, только после проведения выборов на неконтролируемой территории. Почему переговоры по Донбассу снова активизировались? Потому что мы видели, что в преддверии местных выборов на Донбассе стороны приостановили вот этот вот разговор. Получала ли Украина в Минске такие предложения от Российской Федерации? Говорит ли это о том, что Путин готов отдать Донбасс Украине, сохранив при этом лицо перед россиянами? Об этом мы поговорим совсем скоро. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Москву вполне устроит, если украинцы согласятся с тем, что они часть триединого русского народа. Достаточно согласиться с русской версией истории, присягнуть на верность духовным скрепам и отказаться от любых претензий на суверенитет. В этом смысле нынешняя война длится не за физическое выживание, а за вопросы, связанные с самоидентификацией. Так считает политический обозреватель Павел Казарин, говоря о российском вторжении в Украину. В своем очередном видеоблоге он рассуждает о сложном выборе, перед которым оказался украинский народ.
Украинский избиратель хочет мира. Причем именно мира, а не победы. И речь вовсе не только о тех, кто хочет дружить с Москвой. Число этих людей в стране довольно невелико. Даже среди избирателей Виктора Медведчука каждый третий плохо относится к российскому президенту, а каждый пятый считает Россию агрессором и хочет в Евросоюз. Но при этом запрос на мир остается. И знаете... Возможно, дело в самом характере этой войны. Бывают войны тотальные, наподобие Второй мировой, в рамках которых полутонов не существует, а борьба служит единственным залогом выживания. Ставка в таком противостоянии – твоя жизнь. Ты непременно ее лишишься, если проиграешь, а потому тебе просто некуда отступать. Но особенность в том, что такие войны сегодня скорее исключение, а не правило. Большинство войн преследуют куда более утилитарные задачи. Страны сражаются за зоны влияния и доступ к ресурсам. Войны начинают ради своей политической стабильности или ради чужой дестабилизации. Специфика любой нетотальной войны в том, что обыватель всегда получает возможность в ней не участвовать. Его персональное выживание не связано напрямую с исходом войны, и оттого он может позволить себе вариативность в оценках. И в этом смысле Украина не исключение. Потому что российское вторжение при всей своей жестокости и аморальности тоже имеет мало общего со Второй мировой. Кремль не ставит своей задачей физическое истребление жителей покоренных территорий. В его прицеле война с украинской идентичностью. Москву вполне устроит, если украинцы согласятся с тем, что они часть триединого русского народа. Достаточно согласиться с российской версией истории, присягнуть на верность духовным скрепам и отказаться от любых претензий на суверенитет. В этом смысле нынешняя война идет не за физическое выживание, а за вопросы, связанные с самоидентификацией. В результате украинский обыватель оказался перед сложным выбором. На одной чаше весов у него бытовой комфорт и риски для жизни, а на другой чаше весов лежат такие категории, как независимость и суверенитет. В результате обыватель понимает, чем именно ему предлагают пожертвовать, но при этом не вполне улавливает, что именно ему достанется по итогу победы. Именно это, кстати, делает демократии уязвимыми перед авторитарными режимами. Потому что российское руководство не зависит от настроений своего избирателя. Оно может позволить себе не оглядываться на чужие желания и сосредоточиться на своих собственных. Кремль может позволить себе не скупиться в выборе средств и методов и растягивать войну против Украины на годы и миллиарды. А украинское руководство каждый раз вынуждено сдавать один и тот же экзамен. На последовательность и дальновидность, на здравомыслие и ответственность. Потому что велик соблазн пойти на поводу у социологии и отправить в результате в топку истории все то, что способно подарить нашей стране шанс на будущее. И тогда следующему поколению придется начинать все с нуля.
– Правда ли, что Украина собирается оставить пенсионеров оккупированной территории без денег? Правда ли, что Ощадбанк блокирует карточки? В последнее время на каналах группировки ЛНР беспрерывно пугают получателей украинских пенсий. Говорят, что если вы 3 месяца не снимали деньги, карту заблокируют. Мы проверили на личном опыте, правда ли это.
Дозвониться на горячую линию Ощадбанка удалось только с 4-го раза. Говорят, звонки поступают постоянно. Главный вопрос, что будет с карточками и правда ли, что их заблокируют с 1 ноября. Если же вы не можете дозвониться в контакт-центр, есть второй вариант. Воспользуйтесь онлайн-помощником на сайте. Приятный милый робот переведет ваш запрос консультантам, которые перенаберут вас в течение 15 минут. Итак, что будет с карточками? Верификацию их собственников, если вы помните, временно отменили из-за пандемии. Официально верификация переселенцев продолжена до окончания карантина плюс 60 дней. Карантин сейчас в Украине до 31 октября. Если украинское правительство продлит его после 1 ноября, то автоматически продлится и дата прохождения идентификации. В любом случае, даже после окончания карантина у вас будет 60 дней, чтобы подтвердить свою личность. Так как карантин официально отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, вам не нужно подавать дополнительные заявления или писать объяснительные в банк. Вы просто ждете отмены карантина и в течение 60 дней идете в банк. На это время Ощадбанк не останавливает никакие выплаты, все деньги на вашем счете. Телеканал оккупационной администрации Луганска вовсю пугает людей. Там уже неделю утверждают, что Украина на днях заблокирует пенсионерам карты. Дальше обычно следует рассказ о вербовках выехавших на подконтрольную территорию пенсионеров СБУ и о том, что те, мол, должны сразу сдаться российским гибридным силам. Все это выдумка. С картами ничего нового не происходит. А если карточка уже просрочена? Если срок действия вашей карточки истек за время карантина, тоже не паникуйте. Официально Ощадбанк продлил действие таких карт до 1 ноября. После этого ваша новая карточка перевыпускается автоматически. Вам не нужно ехать в банк, писать заявление и ждать новую. Вы можете зарегистрироваться в электронной очереди банка и забрать карту в отделении, когда сможете пересечь блокпост, и явиться в отделение банка с паспортом и кодом. Чтобы записаться в электронную очередь, вы можете позвонить в контакт-центр Ощадбанка 0800 210 800 или решить этот вопрос через чат-бот Ощадбанка. Обратите внимание, что карта сохраняется в отделении полгода с момента заказа, но в период карантина уничтожение карт приостановлено. Если за полгода вы не забрали карточку, то ее можно будет получить до последнего дня месяца, когда заканчивается карантин. К примеру, карантин отменяют 15 ноября, это значит, что до 30 вы можете забрать карту, если прошло полгода с момента ее заказа. Где забирать карту? Карточка автоматически приходит в то отделение, где вы открывали счет. Если хотите поменять адрес, то заранее нужно позвонить на горячую линию и решить этот вопрос. Если вы живете на подконтрольной территории, то все это время вы можете пользоваться этой картой, пусть даже просроченной, как и ранее. Если на оккупированной, то сможете это сделать, как только откроются блокпосты.
Итак, друзья, наконец переходим к разговору в нашей студии. Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы обсудим так называемую дорожную карту, которую Россия представила Украине. Если верить изданию «Страна.UA» и российскому представителю в трехсторонней контактной группе в Минске Борису Грызлову 14 октября, там говорится о том, что Россия предлагает ограничить по срокам действия так называемого особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей до 2050 года. И речь идет именно об Ордло, а не о Донецкой и Луганской областей в целом, как раньше требовала Россия в минских переговорах. Также рассматривается возможность возврата так называемых национализированных предприятий Украине. В конце концов, идет речь даже о распуске группировок ЛДНР после избрания, цитата, Донецкого и Луганского райсоветов. В то же время Россия продолжает настаивать на своих предложениях прежних, хотя прямые переговоры с группировками ЛДНР. Упоминание Ордло в Конституции. Украина также готова передать границу только после проведения выборов на неконтролируемые участки Донецкой и Луганской областей. Вот эту дорожную карту мы обсудим вместе с Марией Золкиной, политическим аналитиком фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. Она с нами по скайпу. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Видите ли вы вот тут какую-то готовность к компромиссам со стороны Российской Федерации или все по-прежнему с вашей точки зрения? Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Мария, давайте расскажем нашим слушателям, а почему вот сейчас эти переговоры по Донбассу в Минске продолжились? Ну вот, по крайней мере, создается такое впечатление после остановки их фактической перед местными выборами в Украине. Сейчас идут заявления, и вот в среду Украина, по сообщениям главы украинской делегации Леонида Кравчука, готовится представить свой план действий, свою дорожную карту для выполнения вторых Минских соглашений. Вот что происходит, с чем вы связываете? Россия ведь все делает не просто так. Почему сейчас переговоры, ну, по крайней мере, в риторике сдвинулись с мертвой точки?
Ну, во-первых, переговоры заблокированы исключительно из-за позиции российской делегации, которая использовала для этого повод, начиная с конца августа. Поводом было вот требование изменить постановление Верховной Рады Украины по выборам. А, соответственно, это блокирование Россия начала в конце августа в тот момент, когда поняла, что режим тишины, на который, так называемой тишины, на который она согласилась, был недостаточным аргументом для украинских переговорщиков договориться по политическим пунктам Минска. То есть Россия ждала, что в ответ на режим тишины и перемирия от 27 июля Украина автоматически в переговорной группе в нормандском формате пойдет на широкие политические уступки. Этого не произошло, поэтому переговоры были заблокированы. Ни один из тех пунктов договоренности в Минске ТКГ по гуманитарным вопросам, по разминированию, по обмену пленными, по новым участкам разведения так и не был до сегодняшнего дня окончательно утвержден. И на этой волне, вот этой так называемой дорожной карты, Россия пытается сделать следующее. Во-первых, она пытается перехватить инициативу, потому что сейчас именно Россия выглядит виноватой в нормандском формате за и в Минской ТКГ за блокирование переговоров, раз. А с другой стороны, если украинская сторона сейчас не согласится, украинская сторона не согласится с этой дорожной картой, и очевидно, там есть неприемлемые для Украины пункты, то есть в полном объеме мы точно не можем на это соглашаться, то Россия может, в принципе, сказать, попытаться переложить ответственность за отсутствие диалога на украинскую сторону и таким образом выйти на, скажем так, заморозку вообще переговоров.
Мария, вы не находите, что вот эта вот дорожная карта выглядит так более-менее миролюбиво? Но вот есть там в прямым текстом отсылки к украинскому законодательству. Вот говорится о том, что так называемые Донецкие и Луганские райсоветы, которые будут, ну вот, высшими органами власти, как предусмотрено в этой дорожной карте, будут работать согласно законам Украины с некоторыми исключениями, которые касаются вот назначения судей, прокуроров, функционирования народной милиции, культурной политики, языковой политики, но по законам Украины. Также ограничили срок действия вот этой вот, вот этого особого статуса 2050 года. И вот даже идет речь о распуске группировок ЛДНР, то есть вот появятся законные украинские органы власти. Вы не видите тут какой-то, ну вот, по крайней мере, жест компромиссный со стороны Российской Федерации? Может быть, додавить удастся Россию сейчас?
Абсолютно не вижу. Во-первых, этот документ предлагает ратифицировать соглашение по шагам безопасности в Украинской Верховной Раде. До сих пор ни один из документов Минских договоренностей не был ратифицирован на уровне украинского парламента, то бишь не имеет силы ни украинского закона, ни международного договора. То, что выполняет по своим функциям, когда что-то одобряет договоренное извне, украинский парламент. Здесь же есть уловка. Мы не знаем, какой план по безопасности, потому что в этой дорожной карте нет его детализации. Есть детализация политических пунктов Минска, но не безопасности. И вот какой-то план по безопасности должна вначале утвердить Верховная Рада Украины, и только после этого запускаются все остальные процессы. А что это значит? Что автоматически появляется аргумент возлагать на Украину ответственность за выполнение или невыполнение пунктов по безопасности. В то же время Россия на себя никаких, естественно, обязательств не берет, свое участие окончательно попытается нивелировать. Это первая уловка. Вторая уловка – это как раз попытка избежать темы демонтажа администрации оккупационных. Это вопрос, который давно поднимался украинскими переговорщиками. От момента начала реинтеграции до его завершения кто-то должен этими территориями управлять. И, очевидно, это не должны быть нынешние министерства, псевдоминистерства ДНР и ЛНР. Так вот, этот документ, эта дорожная карта, предлагает, что и выборы на оккупированной территории, и управление этими территориями до окончания выборов проводят кто? Оккупационные администрации, что категорически отрицает нейтральность, прозрачность избирательного процесса, его соответствие демократическим стандартам. Это второй момент, неприемлемый. Третий момент, на самом деле, это предложение, дорожная карта, она расширяет полномочия ОРДЛО, прописанные сейчас, например, в законе про особенности местного самоуправления. Потому что сейчас в нынешнем законе не предусмотрен запрет вооруженным силам Украины находиться на территории своего государства. А здесь есть этот запрет, он предлагается. То есть это так называемый совет, то бишь по факту парламент этих отдельных районов, будет решать, можно ли украинской армии заходить на эту территорию, на территорию своего государства или нельзя. Им предлагается предоставить отсутствующие у других административных единиц в Украине налоговые полномочия, самим определять налоговое законодательство в пределах этой страны, этой территории, этих отдельных районов. То есть я здесь как раз вижу попытки максимально оставить, законсервировать наявные структуры, присутствующие, да, в ЛНР и ДНР, под эгидой якобы реинтеграции провести легализацию этих людей и этих структур фактически и просто их переименовать с районов там или депутатов районов так называемой ДНР в депутатов районов уже отдельного района Донецкой области. То есть это просто такой политический трюк. Хотя Россия, я не отрицаю, что Россия в принципе пытается найти возможность на выгодных ей условиях вернуть Украине эти территории. Однако то, что приемлемо для России, до сих пор не выглядит приемлемо для украинской страны.
Мария, вот вернусь в начало вот вашего монолога. Касательно безопасностных моментов, вы имеете в виду координационный механизм, который вот согласно договоренностям о прекращении огня 27 июля должен появиться, да, вот между Россией и Украиной для того, чтобы поддерживать вот этот вот перемирие на Донбассе. Я правильно понимаю, что вы имеете в виду, что предлагаю сейчас Россия каким-то образом в Верховной Раде, ну вот, ратифицировать вот этот механизм и чтобы потом от него плясать?
Ну, неизвестно, что они предлагают ратифицировать в этой дорожной карте. Они предлагают, чтобы этот план по безопасности был наработан и потом ратифицирован. А что войдет в этот план, неизвестно. И если по политической части, я уже объяснила, где опасность как раз вот зашита этого прямого диалога, потому что получается, что с началом реинтеграции украинские органы власти, которые, по идее, должны готовить выборы на этой территории, они вступают непосредственно в кооперацию с самопровозглашенными органами власти, которые остаются до выборов на той территории. Не будет никаких переходных администраций, остаются прежние органы власти самопровозглашенные. Это прямой диалог по политической части запустится. А что касается координационного механизма, который вы упомянули, ну вот это тайна, покрытая мраком, потому что даже когда были обстрелы 4 дня назад, по сообщениям уже, по-моему, Алексей Арестович это уже публиковал на официальных страничках украинской делегации, обращалась украинская сторона, призывала СТПК и координационный механизм отреагировать. Так вот, я бы хотела, пользуясь возможностью, спросить у Алексея, так кто же находится в этом координационном механизме? Кто, кроме украинских офицеров, сейчас входит в этот так называемый координационный механизм под эгидой СТКК, с кем украинские офицеры там ведут консультации.
Ну вот, Мария перехватила у меня инициативу. Алексей, вот как ответите?
Украинские офицеры ведут консультации только с представителями СММ ОБСЕ и уведомляют их обо всех обстрелах, которые есть. После чего те обращаются к российской стороне, а российская сторона уже действует на своих подчиненных. И обычно так удается остановить обстрелы, по крайней мере, крайние 3 раза в течение часа удалось прекратить все 3 обстрела.
То есть СТКК как органа не существует фактически? Сейчас Украина не пользуется им?
Он существует, пользуется, есть глава СТКК.
Только там нет России, Алексей.
Он и действует. России нет, так там есть ОБСЕ как посредники. Через них идет работа.
Алексей, касательно вот этой дорожной карты, опубликовало его издание «Страна.UA». Ну, вот мы уже неоднократно видели, что были информационные провокации со стороны этого издания. Например, говорили они о том, сообщали якобы, что украинские бойцы засыпают окопы вблизи Шумов, когда вот был скандал от группировки ДНР, обвиняли в том, что появились новые окопы. Получала ли украинская делегация вот эту дорожную карту от России 14 октября, как говорил Борис Грызлов?
Значит, мы не рассматриваем публикации, которые в газете, в газетах, в прессе. Мы реагируем только на равнозначных партнеров. И если вы смотрите внимательно официальную страницу делегации, то я опубликовал ответ делегации на заявление Бориса Грызлова телевизионному агентству, телеграфному агентству Советского Союза. Да, о том, что украинская сторона согласилась рассмотреть и так далее, и так далее. Мы действуем следующим путем. Мы не называем этот документ дорожной картой. И я все время на это все указываю и буду настаивать. Мы называем это план действий. Почему не называем дорожной картой? Потому что словосочетание «дорожная карта» — это исключительная привилегия нормандского формата на высшем уровне президентов. Там это словосочетание впервые прозвучало на Берлинском саммите в ноябре 2016 года и продолжает. Они используют. Россияне все время хотят занизить значение нормандского формата. Это так, я говорю вам не как официальный представитель, а как Алексей Арестович. И перевести, в конце концов, все дело свести к нашим прямым переговорам с представителям ОРДЛО. Но мы не ведем переговоры с представителями организаций, очень похожих на террористические. Мы разговариваем только с российской стороной, с посредниками. И действуем соответственно. И все механизмы точно так же. Вот когда российская сторона внесет нам официально, передаст туда этот план действий, которые они по недоразумению называют дорожной картой. А мы 4 числа дадим координаторам нашу. Они сравнят. И от пана Мореля мы узнаем, что он думает по поводу этих двух документов. Он посол, представитель и является координатором политической группы. Мы общаемся через Мореля в этом отношении.
То есть официально Украина не считает о том, что она получила некий план действий, потому что они были подписаны и направлены вам группировками ДНР, ЛНР, субъектность которых Украина не признает.
Эту публикацию мы не считаем официальным заявлением.
А от России ничего не получали вы касательно документов?
От России... Россия ведет себя специфическим образом. Она постоянно настаивает, что этот документ пришел от ОРДЛО. Поэтому мы этот документ примем, будем считать официальным, когда нам его передаст ОБСЕ, как посредник.
Можете ли вы немножко рассказать, в среду готовится украинская делегация предоставить свой план действий касательно вот реанимации, оживления Минска-2, что там будет и как будет происходить это согласование? А если, допустим, Россия в среду не представит никакого своего плана действия, будет настаивать на том, что вот план действий уже был предоставлен группировками ДНР, ЛНР, что будет делать Украина тогда?
Они его предоставили еще до этого, но не лично, а указывая нам пальцем, говорит, вот смотрите, представители ОРДЛО представили этот документ. На что мы им ответили, у нас тоже есть представитель ОРДЛО. Почему ваши представители ОРДЛО это представители ОРДЛО, а наши представители ОРДЛО это не представители ОРДЛО, представители. И они тоже принимают участие в разработке документа. Но мы действуем последовательно. У нас нет кого-то, на кого мы хотели бы спихнуть и сказать, что вот вы ведите переговоры с ним. У нас все четко. Если вы посмотрите на российские странички, то они даже трехстороннюю контактную группу не называют трехсторонней, они просто пишут «контактная группа», намекая, что там нет трех сторон. Что они все хотят стать в позу ОБСЕ и побыть посредниками, понимаете. Да? Мы последовательно ведем свою политику, потому что это трехсторонняя группа. Мы общаемся с россиянами, с российской делегацией, посредниками. Действуем через посредников, несмотря на все финты, которые применяет российская сторона. Поэтому мы последовательно и в обозначенные сроки дадим, так как обещали на уровне главы делегации, дадим свой план. И потом будем действовать так, как поручила Хайди Грау, уважаемая, поручила... Устное поручение дала координатору послу Морелю. Он должен составить, во-первых, отчет о обоих документах, во-вторых, поспособствовать либо сам предложить компиляционному или компромиссному документу, на выработку которого тоже понадобится время, а следующее заседание ТКГ само по себе, оно 10 ноября. То есть будет у них 6 дней на то, чтобы неделю, на то, чтобы выработать свои отношения и высказать его во время заседания. Это начало большого пути. Этим еще ничего не кончилось. И даже только-только начнется.
То есть, получается, миссия ОБСЕ в лице Харди Грау может рассматривать и вот этот документ от ЛНР, ДНР. Ну, вот они могут принять его во внимание и назвать, что оно российское.
Они его тоже не примут. Они примут только российский документ. А если их тексты будут идентичны, ну, значит... так тому и быть. Но все эти нюансы имеют важнейшее значение. Мы не рассматриваем документы представителей ОРДЛО с той стороны, только от российской делегации.
Алексей, а вот, наверное, вы знакомились с этой публикацией, да? Ну, говорите о том, что вы ее не рассматриваете как юридически важную, потому что предоставлена была группировками ДНР, ЛНР. Но вы не видите ли вот готовности к неким компромиссам, изменения риторики, определенная, более миролюбивая?
Нет, так их они ведут ту же самую историю. Они хотят, чтобы мы их признали в особом статусе, настолько особом, что это почти государство в государстве. Правильно все сказала Ирина, да, по-моему?
Марина Золкина.
Мария Золкина. Не очень хорошая связь, да, Марина, вы меня извините, пожалуйста, да. Марина Золкина, она все перечислила попунктно. И мы не можем себе допустить, я только один пример приведу, который она тоже называла, чтобы кто-то ограничивал пребывание вооруженных сил Украины на территории Украины. Поэтому районы, где их нельзя вводить или надо вводить с оговорками, там они не могут находиться. Это абсолютно неприемлемая история. Лишний раз показывает, насколько сложные переговоры мы ведем в рамках этой дипломатической площадки.
А можете немножко рассказать об украинской дорожной карте? Вот какие там будут красные линии или какие компромиссы будет готова пойти Украина?
Мы не называем подробности документа до его публикации. Только после официальной публикации, вернее, после предоставления и по решению главы делегации он будет предоставлен. Если такое решение будет, я размещу его на официальных страницах. Ну, естественно, буду прессе называть. И озвучивать пункты, которые там есть. Могу заверить, что весь мой опыт работы небольшой пока еще. В ТКК показывает, что никаких красных линий никто нарушать не будет. Это означает, что не идет речи о том, чтобы... три ключевые точки. Изменение Конституции Украины. Второе – это передача, проведение выборов по той схеме, как желают они. Сначала выборы, потом граница. И никаких особых статусов, кроме тех, что предусмотрены законом про децентрализацию и вторым законом об особом статусе оккупированных районов временно ОРДЛО. И дальнейшее развитие украинского законодательства возможно в этом отношении, но не через изменение Конституции и не через вот эту игры с выбором. Это две точки с выборами, это две точки, на которых они настаивают, на которые мы не идем.
Ну да, действительно, вот эти вот все тезисы, которые вы перечислили, они повторяются из раза в раз, из года в год со стороны российской стороны. С нами Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демо-инициативы» имени Илька Кучерева и советник по информационной политике украинской делегации трехсторонней контактной группе «Минск» Алексей Арестович, 0800-300-403, номер прямого эфира. Давайте слушателей послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер.
Хочу сказать свою реплику, и интересно согласиться со мной, Алексей Арестович, нет. Вот сейчас я внимательно смотрел, как Россия внимательно наблюдала за выборами у нас. Они прекрасно понимают, что не хватает вот этого пророссийского электората. Также им хочется, очень хочется запихнуть эту раковую опухоль в Украину, где проживает российский электорат. И у них не получается. Это, я думаю, Украине нужно продолжать делать вид, что нам эта территория нужна, потянуть время. И до исходного момента смотреть на Азербайджан и Армению. И пускай это будет через 20 лет, через 30, потихонечку мы силой эту территорию заберем. Мне интересно, согласен со мной Алексей или нет.
Вот что сказал вчера замглавы нашей делегации в интервью Нине Соколовой, хотя не официально, но я полностью разделяю эту точку зрения лично. Он сказал, что то, что мы ведем, пытаются квалифицировать политика, которую проводит сейчас Украина, пытаются квалифицировать как сдачу. На самом деле это наступление. Просто это наступление не военными средствами. Это средствами гуманитарными, средствами политическими. Но у нас там идет хорошая драка за Украину, за ее независимость, территориальную целостность, за восстановление, за реинтеграцию Донбасса и Крыма. Поэтому у меня полное ощущение, что я вернулся на фронт. Потому что напряжение там таково, и столкновение воли, интеллекта, эмоций настолько сильно, что ощущение, вот, что я в окопе. Другое дело, что это окоп дипломатический, информационный, но полное такое, ну, на войне фактически. И мы там бьемся за Украину. Там не стоит речь о том, как поинтереснее сдать Украину России, или как так договориться, чтобы был мир, и можно было там преподнести это на блюдечке как политическое достижение. Нет. Там речь идет о том, что мы отвоевываем Донбасс у российских оккупантов, просто не военными средствами. Почему? Потому что вести военными средствами завоевание в на территории, где много, где 3 миллиона проживает, 3,5 по нашим данным, и где многомиллионные агломерации, Луганск, Донецк, окружение, это означает бесчисленные жертвы среди мирных жителей. Огромные. Как ни старайся, как точечно не применяя и так далее. Мы не можем на это пойти, как разумная страна. Воевать мы будем только в одном отношении. Если нас спровоцируют на это, и агрессор еще раз пойдет на обострение, тогда, конечно, будем воевать. Самостоятельно Украина, как ответственная страна, ведя войну на собственной территории, не будет эскалировать конфликт, чтобы не пострадали мирные граждане. Но мы будем бороться за умы и сердца. Мы боремся по гуманитарной составляющей, по политической, по экономической, в том числе и в сфере безопасности. Потому что, например, простейший пример. Например, КПВВ надо открывать, наши граждане там, они должны пересекать границу. Граждане отсюда должны иметь возможность посетить своих родственников, решать там какие-то свои проблемы бытовые, помочь пожилым родителям. А значит, должны быть... А раз КПВВ вопрос, это вопрос безопасности вокруг КПВВ. Поэтому участки разведения, они все там, где основные КПВВ. Те КПВВ, которые есть, либо которые намечаются, там же зоны разминирования. Это привязано к гуманитарным вопросам. Безопасность следует за гуманитарными вопросами. Многие думают, что мы разводим войска для того, чтобы... Ну, как бы вот понравится той стороне. Нет, мы их разводим для того, чтобы не летало над головами людей, которые стоят в очереди на КПП, не летали пули и снаряды. И разминирование там же ведется и так далее. А учитывая доброжелателей с той стороны, как они ведут переговоры, ситуацию с ковидом и все остальное, это ведется крайне сложно. Но я хотел бы еще раз подчеркнуть. Мы не отступаем там и не думаем, как поудобнее отступить или договориться. Мы ведем наступление, чтобы забрать свои территории просто невоенными средствами. Ну так и наука западная военная гласит очень четко, натовская, по стандартам НАТО, что у государства 4 силы: дипломатическая, информационная, военная и экономическая. Война ведется всеми четырьмя способами, или, скажем так, воздействие государства на государство.
Вопрос Марии Золкиной. Мария, ну вот говорил Леонид Кравчук о том, что ну вот на последнем заседании трехсторонней контактной группы в Минске Борис Грызлов привязал вот эти вот гуманитарные вопросы, о которых говорит вот Алексей Арестович. Это и разминирование, и обмен пленными, и разведение сил и средств на линии соприкосновения к безопасностным вопросам. Получается, что ну вот не скоро дождется Украина своих пленных, если вот так будет, если не пойдет на какие-то уступки, на какие-то компромиссы, на этот шантаж фактически.
Абсолютно верно, потому что это ничего нового Россия не привнесла в плане своей тактики. Она этим пользуется на протяжении всех 6 лет и переговоров, и войны. И каждый раз обмен пленными она пыталась использовать как аргумент для торга. Абсолютно. И даже тот обмен, который произошел уже после смены президента в Украине, он тоже был вызван определенными там такими реперными точками. Например, Парижский саммит, после которого на котором была достигнута договоренность об обмене и демонстрация как бы этого прогресса произошла в конце декабря. Потом была история с договоренностями вокруг консультативного совета. А теперь вот следующая такая ключевая точка, она как раз это вот июль-август месяц, когда достигли договоренности по режиму перемирия. И после этого Россия автоматически стала давить и требовать политических уступок. Но украинская сторона на это как бы не пошла, поэтому, к сожалению, вопрос обмена лицами, удерживаемыми на территории, находящимися на территории ОРДЛО, или если в более широком смысле рассматривать, у нас же есть еще политзаключенные и на территории России, и в оккупированном Крыму, то все это абсолютно всегда привязывалось России к политическим и вопрос договоренностям и вопросам безопасности.
Ну, ничего нового абсолютно нет. Делайте сами выводы, обращаясь к нашим слушателям, кто вот виноват в том, что не происходит обмен пленными. С нами еще политолог Андрей Акара по телефону. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей, очень много говорилось и часто говорилось, что, ну вот, и, кстати, и украинскими должностными лицами, тем же Алексеем Резниковым, о том, что Владимиру Путину, ну вот, хочет он отдать этот Донбасс оккупированный, но нужно дать ему сохранить лицо. Вот вы видите еще возможность такого сценария, что Украине, ну, стоит, возможно, согласиться на некоторые такие, ну, не очень нормальные условия. Например, вот в этом плане действий, который предоставили Украине группировки ДНР, ЛНР, ЛНР есть прописанный запрет собираться на митинги людям, которые не проживали последнее время на оккупированных территориях, или иностранцам в размере более 100 человек. Но это вот такое прямое унижение. Ну вот, может быть, благодаря этому Путин согласится отдать Донбасс. Как вы вот смотрите на вот такой тезис, что он готов отдать, но для этого ему нужно сохранить лицо перед россиянами?
Знаете, вы говорите, что боится ли он потерять лицо. Я думаю, он настолько многоликий, что ему не грозит потерять лицо. Тем более в сознании внутри российской аудитории, которая, ну, и так как бы его обожествляет. Я думаю, что сейчас надо имеет смысл оценивать вот какой процесс. Отношение Кремля к постсоветскому пространству, вот к тем проблемным территориям, таким как Приднестровье, как Карабах, как в том числе и Донбасс, с точки зрения того, насколько нынешняя Россия готова вкладывать в поддержание своего политического влияния на этих территориях, насколько Россия готова вкладывать ресурсы, деньги, время, человеческую энергию и так далее. Есть такое подозрение, и оно, вот можете просто понаблюдать в ближайшее время, что политический тренд несколько изменился, и именно поэтому вот все предполагали, что Кремль будет бороться за армян, за армянский народ, за армянский Карабах, но ничего подобного не происходит. И вот посмотрим, что будет в ближайшее время на абхазском направлении, направлении Южной Осетии, в том числе в этом же ряду я бы рассматривал и Донбасс. Но мы видим тренд, остается тот же самый. Как помните, все равно, что в лоб ему, что по лбу все едино. Вот в лоб уже было, теперь по лбу. Вот этот документ, который, ну или этот текст, который опубликовал Игорь Гушва и его издание, оно это очередная сказка о том же самом, про белого бычка. То есть главная идея заключается в том, что надо Украину втянуть в ДНР, ЛДНР, но при этом как бы Кремль и Россия снимают с себя обязательства и усилия по управлению этой территорией.
Андрей, вы сказали, что тренды изменились. А что вы имеете в виду? То, что не так решительно Россия вот защищает своего союзника Армению, и вот уже не по карману это ей, не хочет ссориться с, ну, Турцией, допустим, да?
Ну, и изменения политические моменты, и экономические моменты, и определенное изменение отношений к той политике, которая продолжается последние там 20 или 20 чем-то лет. То есть поддержка в СНГ своих плохих парней. То есть вот сейчас интересный индикатор будет, это то, как во втором туре Кремль будет или не будет, а если будет, в какой степени поддерживать Игоря Дадона на президентских выборах в Молдове. Вот есть подозрение, что эта поддержка будет очень условной, номинальной, и никто не будет за него рвать там ни рубахи, ни другие места.
Андрей, а почему?
Ну как, вот есть в свое время князь Горчаков сказал, что Россия сосредотачивается. Вот есть такие в окружении, ну, скажем, в кремлевских кабинетах и в кабинетах на Смоленской площади, это где находится Министерство иностранных дел РФ, ну, есть люди, которые считают себя наследниками Горчакова, которые думают о том, что, ну, как-то, наверное, та политика, которая была, она не очень эффективна, она забирает много ресурсов, приносит много проблем, а результат, ну, такой очень сомнительный. То есть сейчас переосмысливается то, что называется, что включает в себя так называемая категория под названием «влияние России на постсоветском пространстве». В чем это влияние? То есть это все теперь пытаются осмыслить рационально. Не так вот эмоционально, типа мы великая страна, мы империя, вот это все наши младшие братья, СССР-2 восстановить надо сейчас, или русский мир, или, как Солженицын писал, Россия, Украина, Беларусь плюс Северный Казахстан. Ну, а вот как-то рационально к этому подойти, такие люди есть в российской власти, насколько они окажутся влиятельными, успешными и победят тех, кто думает иначе, ну, посмотрим.
Вопрос последний Марии Золкиной. Мария, ну вот говорил Алексей Резников о том, что ну по его подсчетам, по его мнению, 9 декабря истечет срок, который Владимир Зеленский дал для поисков мира на Донбассе. Вот работают ли такие сигналы на российскую сторону, и что будет после 9 декабря?
Ну, такие сигналы на российскую сторону не особо работают. Единственное, что Россия на российскую сторону работает, это когда украинская сторона становится более колкой на уровне нормандского формата, на уровне Минской ТКГ. И, в общем-то, все проблемы с вот этими угрозами демарша, то, что Козак делал в июле, вот это давление, это блокирование работы рабочих подгрупп Минской ТКГ в сентября месяца, все это вызвано в первую очередь тем, что украинская сторона стала более рационально представлять свои интересы в Минской ТКГ и в нормандском формате, и стала, ну, скажем так, Россия перестала играть первую скрипку в этом процессе, то есть украинская сторона стала очерчивать свои интересы, более серьезных отстаивать, и в нормандском формате, что важно, возобновилось определенное равновесие. Германия и Франция включились более активно на таком оперативном уже уровне. И, скажем так, от идеи втянуть Украину в непосредственный прямой диалог между Москвой и Кремлем, отодвинув в сторону Германии и Франции, российская сторона пришла, в общем-то, к тому, что Украина снова заручилась поддержкой своих западных партнеров. И именно поэтому нормандский формат отчасти поэтому нормандский формат перестал быть интересен. И, как Алексей говорил, абсолютно согласна с этой тенденцией, что Россия всеми силами пытается вывести все переговоры, в частности, по политическим пунктам, на уровень Минской ТКГ, то есть перевернуть процесс с ног на голову.
Спасибо большое, Мария. Заканчивается наш эфир. Осталось ждать немного. В среду увидим украинские предложения. Это была Мария Золкина, аналитик Фонда демократической инициативы. Алексей Арестович, советник по информационной политике украинской делегации трехсторонней контактной группе Минске, политолог Андрей Акара. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Усинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Спасибо, что провели с нами этот час. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».